Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты. Жизнь у них простая, веселая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную интересную игру. Ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали во овраге, и вдруг по зову трубы, снова высыпавшись на поле, с криком «Ура!» под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, ощетинившись штыками, и казалось, что сейчас они сковырнут с земли, размечут наш дом, как сток сена. Я тоже кричал «Ура!» и самозабвенно бежал с ними. Злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек. Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжелые ружья. Иногда тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо: «Колей таракана!» Штык блестел, казалось, что он живой, извивается, как змея, и хочет ужалить. Это было немножко боязно, но больше приятно. Мордвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана. Сначала он брал кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальцы. «Стучи! Раз-дува! Раз-дува! Трам-та-та-там! Стучи ему левый тихо, правый шибко, трам-та-та-там!» «Там!» — грозно кричал он, расширяя птичьи глаза. Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца учения и потом провожал их через весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, все такие новенькие, точно пятаки, только что отчеканенные. Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единой силой, возбуждавшей чувство приязни к ней, желание погрузиться в нее, как в реку, войти, как в лес. Эти люди ничего не боятся, на все смотрят смело, все могут победить, они достигнут всего, чего захотят, а главное, все они простые, добрые. Но однажды во время отдыха молодой унтер дал мне толстую папиросу. «Покури. Она у меня эдакая. Никому бы не дал, да уж больно ты, парень, хорош». Я закурил. Он отодвинулся на шаг. И вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови. Серый соленый дым заставил чихать и кашлять. Слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом, хохотали громко и весело. Я пошел домой. Свист и смех катились за мной, что-то щелкало, точно кнут пастуха. Болели обожженные пальцы, саднило лицо, из глаз текли слезы, но меня угнетала не боль, а тяжелое тупое удивление. Зачем это сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней? Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоминая все необъяснимо жестокое, что так обильно встречалось на пути моем. Особенно ярко и живо вспомнился мне маленький солдатик из Сарапула. Стоит передо мной и словно спрашивает, торжествуя: «Что? Понял?» Вскоре мне пришлось пережить еще нечто более тяжелое и поразительное. Я стал бегать в казармы казаков, они стояли около Печорской слободы. Казаки казались иными, чем солдаты, не потому, что они ловко ездили на лошадях и были красивее одеты. Они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали. Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоет, как медная труба. Тихонько, напряженно вытягиваясь, заведет печальную песню про тихий Дон, синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зарянка-птица, которая часто поет до того, что падает с ветки на землю мертвой. Ворот рубахи казака расстегнут, видны ключицы, точно медные удила, и весь этот человек литой, медный. Качаясь на тонких ногах, точно земля под ним волнуется, разводя руками, слепой и звонкий, он как бы переставал быть человеком, становился трубою гарниста, свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадет спиною на землю и умрет, как Зарянка, потому что истратил на песню всю свою душу, всю ее силу. Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они бородатые и безбородые были в эту минуту похожи на иконы, такие же грозные и отдаленные от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая. Когда слушаешь ее, то забываешь, день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь все. Замрут голоса певцов. Слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустранимо двигается с поля осенняя ночь. А сердце растет и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой немой любви к людям, к земле. Маленький медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным, сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним. Когда он спрашивал меня о чем-нибудь, я счастливо улыбался и молчал смущенно. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его и слышать, как он поет. Однажды я видел, как он, стоя за углом конюшни, подняв к лицу руки, рассматривает надетое на пальцы гладкое серебряное кольцо. Его красивые губы шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное. Но как-то раз, темным вечером, я пришел с клетками в трактир на старой сенной площади. Трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня. Казак сидел около стойки, в углу между печью и стеной. С ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом, ее круглое лицо лоснилось, как сафьян, она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно. Он был пьян, шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины. Она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько: «Не дурите». Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко. Он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы до красна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери. Она что-то говорила ему ласково и укоризненно, а он молчал смущенно. Нечем было ответить на заслуженные упреки. Вдруг он встал, словно уколотый, неверно низко на лоб надел фуражку, пришлепнул ее ладонью и, не застегиваясь, пошел к двери. Женщина тоже поднялась, сказав трактирщику: «Мы сейчас воротимся, Кузьмич». Люди проводили их смехом, шутками, а кто-то сказал густо и сурово: «Вернется лоцман, он ей задаст». Я ушел вслед за ними. Они опередили меня шагов на 10, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи к откосу высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака. Я слышал, как чавкает грязь под их ногами. Женщина негромко, умоляюще спрашивала: «Куда же вы? Ну куда же?» Я пошел за ними, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели откоса, казак остановился, отошел от женщины на шаг и вдруг ударил ее в лицо. Она вскрикнула с удивлением и испугом: «Ой, да за что же это?» Я тоже испугался, подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперек тела, перебросил ее через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатились вниз по траве откоса черной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там внизу трещит, рвется платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь. Я закричу, закричу. Она громко, болезненно охнула и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз. Зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака. Кто-то ухнул, должно быть, упал. И снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то. Под горою появился большой белый ком. Всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху. Я различаю женщину. Она идет на четвереньках, как овца. Мне видно, что она по пояс голая. Висят ее большие груди, и кажется, что у нее три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы. На белизне ее тела ясно видны темные пятна грязи. Она плачет, стирает слезы со щек движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько всклипывает. «Господи, кто это? Уйди, бесстыдник!» «Я не могу идти». Окаменев от изумления и горького тоскливого чувства, мне вспоминаются слова бабушкиной сестры. «Баба Сила, Ева самого Бога обманула». Женщина встала и, прикрыв грудь обрывками платья, обнажив ноги, быстро пошла прочь, а из-под горы поднялся казак, замахал в воздухе белыми тряпками, тихонько свистнул, прислушался и заговорил веселым голосом. «Дарья! Что? Казак всегда возьмет, что надо. Ты думала, пьяный? Не, это я тебе показался. Дарья!» Он стоит твердо. Голос его звучит трезво и насмешливо. Нагнувшись, он вытер тряпками свои сапоги и заговорил снова. «Эй, возьми кофту, Дашк! Да не ломайся!» И казак громко произнес позорное женщине слово. Я сижу на щебне, слушая этот голос, одинокий в ночной тишине, и такой подавляюще властный. Перед глазами пляшут огни фонарей на площади. Справа в черной куче деревьев возвышается белый институт благородных девиц. Лениво нанизывая грязные слова одно на другое, казак идет на площадь, помахивая белым тряпьем, и, наконец, исчезает, как дурной сон. Внизу под откосом на водокачке пыхтит пароотводная трубка. По съезду катится пролетка извозчика, вокруг ни души. Отравленный, я иду вдоль откоса, сжимая в руке холодный камень. Я не успел бросить его в казака. Около церкви Георгия Победоносца меня остановил ночной сторож, сердито расспрашивая, кто я, что несу за спиной в мешке. Я подробно рассказал ему о казаке. Он начал хохотать, покрикивая. «Ловко! Казаки, брат, дотошный народ! Они не нам чета, а бабенка-то сука!» Он подавился смехом, а я пошел дальше, не понимая, над чем же он смеется. И думал в ужасе, а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой? Когда выпал снег, дед снова отвел меня к сестре бабушки. «Это не худо для тебя, не худо», — говорил он мне. Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Все так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, также подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха также страшно и злобно молится Богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умолилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьет детям белье, то тихонько поет всегда одну песню: «Спиря, спиря, Спиридон, спиря, братик мой родной, сама сяду в саночки, спирю на запяточки». Если войти в комнату, она тотчас перестает петь и сердито кричит: «Чего тебе?» Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой. Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают: «Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе?» Я сажусь на стул около двери уборной и говорю: «Мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но ненадолго. Женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня: «А все-таки поди-ка боязно?» Я не понимаю, чего бояться. А вдруг он свернет на глубокое место, да и потонет?» Хозяин хохочет, а я, хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах, не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле. «Коли он железный, как же он плывет? Небось, топор не плавает? А ковш ведь не тонет в воде?» Сравнил. «Ковш маленький, пустой». Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно. Старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики. А псалтырь? А царь Давид? Псалтырь — священное писание. Да и то царь Давид прощение просил у Бога за псалтырь. Где это сказано? На ладони у меня. Я тебе вот хвачу по затылку и узнаешь где. Она все знает, обо всем говорит уверенно и всегда дико. На Печорке татарин помер, так душа у него горлом излилась, черная, как деготь. «Душа — дух», — говорю я, но она презрительно кричит: «У татарина-то? Дурак!» Молодая хозяйка тоже боится книг. «Это очень вредно, книжки читать, а особливо в молодых летах», — говорит она. «У нас на гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так срамила ее, ужас даже. На улице, при людях». Иногда я употреблял слова из книг Смурова. В одной из них без начала и конца было сказано: «Собственно говоря, никто не изобрел пороха. Как все, он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий». Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов «собственно говоря». Эти слова казались мне убедительными, я чувствовал в них силу. Много они принесли горя мне, смешного горя. Есть такое. Однажды на предложение хозяев рассказать им еще что-нибудь о пароходе я ответил: «Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря». Это их изумило, они закаркали: «Как? Как ты сказал?» И все четверо начали дружно хохотать, повторяя: «Собственно говоря, ой, батюшки!» Даже хозяин сказал мне: «Плохо ты выдумал, чудак». С той поры они долго звали меня: «Эй, собственно говоря, иди-ка подотри пол за ребенком, собственно говоря». Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня. Я жил в тумане отупляющей тоски, и чтобы побороть ее, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось, в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли. Я должен был возиться с младенцами и каждый день мыл пеленки, каждую неделю ходил на жандармский ключ полоскать белье, там меня осмеивали прачки: «Ты что за бабье дело взялся?» Иногда они доводили меня до того, что я шлепал их жгутами мокрого белья. Они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно. Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага, опускаясь к оке. Овраг отрезал от города поле, названное именем древнего бога Ярила. На этом поле по семикам городское мещанство устраивало гуляние. Бабушка говорила мне, что в годы ее молодости народ еще веровал Ярили и приносил ему жертву. Брали колесо, обвертывали его смоленой паклей и, пустив под гору с криками, с песнями, следили, докатится ли огненное колесо до оки. Если докатится, бог Ярила принял жертву, лето будет солнечное и счастливое. Прачки были в большинстве с Ярила все бойкие зубастые бабы. Они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать белье зимою в ледяной воде ручья — каторжное дело. У всех женщин руки до того мерзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьем, запертым в деревянную колоду, под стареньким щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали белье. Лица их налиты кровью, нащипаны морозом. Мороз жжет мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слезы, а женщины неуемно гуторят, передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью. Лучше всех рассказывала Наталья Козловская. Женщина лет за 30, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг, с нею советовались о разных делах и уважали ее за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельем, спускалась с горы по скользкой тропе, ее встречали весело и заботливо спрашивали, как дочка-то. «Ничего, спасибо, учится, слава богу. Гляди, барыней будет. А того ради и учу. Откуда баре, холеные хари? Все из нас, из черноты земной. Откуда еще-то? Чем больше науки, тем длиннее руки, больше возьмут. А кем больше взято, у того дело и свято. Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад требует умными стариками. Значит, надо учиться». Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Ее хвалили в глаза и за глаза, удивлялись ее выносливости, разуму, но никто не подражал ей. Она обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога. Это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе. А когда сделал я, меня смеяли. «Эх ты! У бабы разуму учишься!» Про дочь ее говорили. «Эко важное дело! Но одной барыней больше будет, легко ли? Да может, еще...» И не доучится, помрет. Тоже ведь и ученые не сладко живут. Вон у Бахилова дочь-то училась, училась, да и сама в учительша пошла. Ну, а коли учительша, значит, вековуша. Конечно, замуж-то и без грамоты возьмут. Было бы за что взять. Бабий ум не в голове. Было странно и неловко слушать, что они сами о себе говорят столь бесстыдно. Я знал, как говорят о женщинах матросы, солдаты, землекопы. Я видел, что мужчины всегда хвастаются друг перед другом своей ловкостью в обманах женщин, выносливостью в сношениях с ними. Я чувствовал, что они относятся к бабам враждебно. Но почти всегда за рассказами мужчин о своих победах вместе с хвастовством звучало что-то, позволявшее мне думать, что в этих рассказах хвастовства и выдумки больше, чем правды. Прачки не рассказывали друг другу о своих любовных приключениях, но во всем, что говорилось ими о мужиках, я слышал чувство насмешливое, злое и думал, что, пожалуй, это правда. Баба — сила. «Как ни кружись, с кем ни дружись, а к бабе придешь, не минуешь», — сказала однажды Наталья, и какая-то старуха простуженным голосом крикнула ей. «А куда кроме? От Бога и то к нам уходят, монахи те, отшельники те». Эти разговоры под плачущий плеск воды, шлепанье мокрых тряпок на дне оврага в грязной щели, которую даже зимний снег не мог прикрыть своим чистым покровом, эти бесстыдные злые беседы о тайном, о том, откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое отвращение, отталкивая мысль и чувства в сторону от романов, назойливо окружавших меня. С понятием «роман» у меня прочно связалось представление о грязной распутной истории. Но все-таки во овраге среди прачек, в кухнях у денщиков, в подвале у рабочих землекопов было несравненно интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку. Хозяева жили в заколдованном кругу еды, болезней, сна, суетливых приготовлений к еде, ко сну. Они говорили о грехах, о смерти, очень боялись ее. Они толклись, как зерна вокруг жорного, всегда ожидая, что вот он раздавит их.